Старый должник. В 2 часа женщины, среди которых была моя мать, принесли бастующим обед. Одному Богу известно, где они выкопали большой котел на колесах, вероятно, ходивший еще в обозе императора Калигулы. 2 женщины катили этот драгоценный котел, остальные несли корзины с хлебом и тарелками. Они шли неторопливым, но решительным шагом. Их хмурые, насупленные лица выражали гнев и ожесточение. Над улицей нависла тяжелая гнетущая тишина. Процессия надвигалась с неотвратимостью грозы или горного потока. Поперек улицы выстроился кордон жандармов. Они стояли, опершись на свои ружья, словно вросли в землю, и, казалось, никакая сила не заставит их двинуться с места. На какой-то миг я даже подумал, что это не люди, а огромные пни, невесть откуда взявшиеся посреди дороги. Перед этой живой стеной горцевал на норовистой белой лошади жандармский унтер, высоченный, большеголовый детина с огромными до ушей усами. Конь под ним храпел и брызгал пеной. «Личанин», — сказал отец, заметив мой восхищенный взгляд, — «не дать не взять средневековый витязь. Народ в лике, все голь перекатная, вот их и вербует в жандармерию. Одного не могу понять, откуда у них такие усищи?» «Ружья на прицел!» — громовым голосом скомандовал унтер, когда женщины приблизились к жандармам. «Стой! Что в котле?» «Жидкая фасоль!» — с улыбкой ответила мать. «Знаете, господин Граховец, фасоли у нас было немного, а воды хоть отбавляй. Вот и вышло что-то вроде похлебки». «Покажите», — грубо потребовал унтер, — «и нечего называть меня господином Граховцем. При исполнении служебных обязанностей я только жандармский унтер-офицер». «Вам бы быть генералом», — тепло сказала мать. «Клянусь, в генеральском мундире вы будете писаный красавец». «Бросьте вы это, сударыня», — голос унтера несколько смягчился. «И откройте ваш допотопный котел!» «Сию минуту! Хотите попробовать, господин Граховец?» Мать взяла из корзинки ложку и с улыбкой протянула унтеру. «Цирк, да и только!» — засмеялся отец. «Видишь, как мать заговаривает зубы Реле Крылатому?» Справка. Реле Крылатый — персонаж из сербских эпических песен. «Проходи!» — гаркнул унтер, убедившись в том, что в котле действительно фасоль, а в корзинах — хлеб и ложки. «И чтоб вам животы посводило!» «Спасибо!» — отчеканил отец. «И вам того же!» Мать подошла к нам. «А вас сюда за каким чертом принесло?» — накинулась она на нас с пиштой. «Почему ты бросил детей?» «С ними бабушка!» — сказал я. «Какая бабушка? Чья бабушка?» «Наша, миллионерша из пивы!» Мать бросила на отца сердитый взгляд. Он безмятежно уписывал свою фасоль. «Ну, что ты на это скажешь?» — спросила мать. «Фасоль отличная!» — весело ответил он. «Не строй дурачка! Ты звал ее?» «Ага». «Ну что ж, приехала так приехала. Ума не приложу. Где мы будем покупать ей кокосовые орехи и ананасы?» Вдруг послышались крики. «Идут, идут!» Мать повернулась и быстро пошла к тому месту, где стояли женщины. «А теперь смотри в оба», — сказал отец. «Ты присутствуешь при историческом событии». «Я тоже», — гордо воскликнул Пишта. «Конечно», — подтвердил отец и похлопал его по плечу. «Ты тоже». По широкой улице под охраной конных жандармов двигалась толпа штрейкбрехеров. Женщины во главе с моей матерью и тетей Марией, работницей типографии, пошли им навстречу. «Смотри, смотри!» — изумленно воскликнул отец. «Лазанчик опять здесь! Вон тот с кудрями! Значит, мало его лупили, хочет добавки! Видишь, сынок, синяки на его гнусной физиономии! Это все ручная работа твоей матери!» «А почему мы их не бьем?» — спросил я. «Незачем. У женщин это лучше выходит. Они наш передовой отряд. Разумеется, в случае нужды мы им подсобим». Штрейкбрехеры и жандармы приблизились к преградившим им путь женщинам. «Никак к месту приросли!» — крикнул господин Граховец. «Дайте людям пройти!» «А кто им мешает?» — спокойно сказала тетя Мария. «Пусть себе идут на здоровье!» «Господин Лазанчик, вы первый?» — крикнула мать. «Отец, Пишта и я, все мы громко расхохотались». Лазанчик грубо выругался, но с места не тронулся. «Хватит валять дурака!» — рявкнул унтер. «Прочь с дороги!» Он дал коню шпоры и двинулся прямо на женщин. Те стояли неподвижно на своих местах. Лошадь унтера прятала ушами и, бойко вскидывая длинным хвостом, яростно била по мостовой копытами. Вдруг она взвелась на дыбы и вихрем налетела на женщин. Тетя Мария упала, мать отскочила в сторону. Я видел, как она остановилась на минутку, потом повернулась и кинулась к штрейкбрехерам. Белобрысая голова Лазанчича исчезла в общей свалке. Штрейкбрехеры разлетелись, как вспуганные птицы. Но в эту минуту справа, со стороны железнодорожного полотна, показался конный отряд жандармов и полицейских, вооруженных резиновыми дубинками. Они неслись прямо на нас. «Ого!» — воскликнул отец. «Держись, сынок! Сейчас пойдет потеха! Уверен, вы с Пиштой не заскучаете!» Что было дальше, я не помню. На голову мою опустилась дубинка, и я почувствовал, что падаю. Очнулся я в тюрьме. В крошечной камере нас было человек 20. Рядом со мной сидели мои дядья Андре и Тибор. «Твое счастье, что голова у тебя крепкая, не то был бы уже в Царстве Небесном», — сказал дядя Тибор. «Болит?» «Ух!» — протянул я, ощупывая шишку величиной с орех. «Вот украшение! А где мама с папой и Пишта?» «Все здесь», — с улыбкой сказал дядя Андре. «Слушай», — шептал мне дядя Тибор, в то время как дядя Андре стоял у двери, наблюдая в глазок за тюремщиком. «Пронюхал-таки этот мерзавец Лазанчич, что печатный станок хранится у вас. Тебя по малолетству первым выпустят на волю. Так вот, прямо отсюда беги в пекарню Андре Дуклянского. Спросишь Милана, его легко узнать, такой курчавый, черноволосый, да и хром на левую ногу. Скажи ему, когда посадите в печь кекс? Повтори, когда посадите в печь кекс?» «Хорошо», — продолжал дядя Тибор. «Он ответит. Посадим, когда народ потребует. Расскажи ему про нас, а потом перенесите станок в дом на улице Обилича. Вы там будете жить. Ключи у Милана. Сделаешь?» «Неужто вы сомневаетесь, товарищ Урожа?» — обиделся я. Он весело засмеялся. «Ни капельки. Кабы сомневался, не стал бы давать тебе такое поручение». Меня продержали в тюрьме до вечера. Жандармы все время водили забастовщиков на допрос. Когда повели дядю Тибора, он весело подмигнул мне и поспешил за жандармом с таким блаженным видом, будто шел на свободу. Вернулся он сияющий и счастливый. Меня допрашивали. Дядя Тибор щелкнул языком. «Этим горе-следователям никогда не понять, что, хотя у нас и нет дипломов, мы тоже кончали университеты, только свои. Что они знают о жизни? Какой-то прилизанный капитанишка битый час выспрашивал, как меня зовут, где работаю, откуда родом, состою ли в профсоюзе и в коммунистической партии. А я знаю себе на все вопросы. Я не Хоргош, я Тибор Рожа из Субодицы». Тогда он позвал переводчика, который задал мне те же вопросы по-мадьярски. Хотите знать, что я ему ответил? А то же самое, что и капитану. Я не Хогарш, я Тибор Рожа из Субботицы. Боюсь, что оба заработали нервный тик. Около 6 вечера в камеру вошел жандарм и велел мне следовать за ним. Я бросил на дядю Тибора красноречивый взгляд и быстро зашагал по темному узкому коридору. Вдруг жандарм остановился, постучал и, гаркнув «входи», грубо втолкнул меня в дверь. Прежде всего я увидел огромный письменный стол красного дерева, за которым сидел человек, погруженный в чтение газеты. В нескольких шагах от стола, спиной к двери, стояли мои родители. В первую минуту я страшно обрадовался – Но радость моя тут же сменилась страхом, что полиция уже нашла печатный станок. Между тем одного взгляда отца и беззаботной улыбки матери было достаточно, чтобы весь мой страх как рукой сняло. «Значит, все семейство в сборе», — сказал человек за столом и, опустив газету, пронзил меня долгим испытующим взглядом, на который я ответил полным равнодушием. Наконец он встал, улыбнулся и подошел ко мне. «Кажется, ты меня забыл», — и повернулся к отцу. «А вы, сударь?» Отец пожал плечами и вдруг изумленно воскликнул. «Так это были вы! Значит, вспомнили?» «Да, вы тот самый жандармский лейтенант, который тонул на Паличе!» «Теперь я капитан», — гордо объявил жандарм и снова воззрился на отца. «Вы, господин Малович, спасли мне жизнь!» «Что ж», — усмехнулся отец, — «человеку свойственно ошибаться!» «А вы шутник», — с кислой улыбкой заметил капитан. «Впрочем, это не важно. Я хочу вернуть вам долг. Вы свободны!» «Хорошо, господин капитан, мы уходим», — сказал отец. «Теперь мы квиты, однако позвольте надеяться, что наша любовь на том не кончится. Прощайте, прощайте, сударь». Как только мы вышли на улицу, я рассказал отцу все, что сообщил мне дядя Тибор. Мы поспешили домой. Дома родители поговорили с бабушкой, а потом мы разобрали станок, разложили его по маленьким ящикам и ночью с помощью мастера Милана перенесли в дом на улице Обилича, а на следующий день перебрались на новую квартиру. Как-то в погожий день отец отдыхал во дворе. «Гм! Просто невероятно!» — воскликнул он вдруг. «Раз в жизни дал промашку, и та пошла на пользу. А капитану надо зарубить на носу. Не зная броду, не суйся в воду».